Непарадные портреты с Александром Гамовым на радио «Комсомольская правда».
Всем привет! В эфире очередной выпуск программы «Непарадные портреты» с Александром Гамовым. Сегодня у меня в гостях сразу два путешественника. Великий путешественник Дмитрий Шпаро и начинающий путешественник Виктор Гусейнов. Спасибо огромное, Дмитрий Ильич, что вы пришли. Вот я в комсомолке, я прикинул, где-то 23 года, да? И я, конечно же, за вами все время, значит, слежу или наблюдаю, я не знаю, как вам больше нравится. Вот вы у меня рядом, вот в моем музее, да, вот таком образном, вы у меня рядом с Василием Михайловичем Песковым. Вот. Я, например, его книжки помню наизусть, он даже удивлялся. «Край света», «Белые сны», «Путешествие с молодым месяцем», «Шаги по России» и так далее, и так далее. И вот ваши вымпелы, ваши подвиги и ваши сыновья у меня тоже в памяти. И спасибо огромное, что вы пришли. Мне не верится, что 23 августа ваш юбилей, 75 лет. Ты веришь, нет?
Не особо. Не думал, на самом деле.
Короче, я замолкаю. Вы знаете, мне с чего бы хотелось бы начать, вот прежде чем мы уйдем в историю? Два момента. Вот. И благодаря, собственно, вот этим моментам вас помнят, любят, я думаю, что прежде всего вот этим. Это экспедиция «Комсомольской правды». Вот. На лыжах. На Северный полюс. И экспедиция вместе с Андреем Вознесенским. Давайте начнем с «Комсомольской правды».
Вот. Давайте.
Давайте, вот, все, мы вас слушаем, я замолкаю и смотрим просто вот.
Ну да, вот, Виктор и Александр.
Да.
Вот вы мои слушатели, да?
Ну, мы ваши поклонники, скорее.
Вот, вы мои слушатели. И вы мне сейчас будете задавать вопросы. И вот вы сейчас начали с того, что вспомнили Пескова.
Да.
Значит, вот в «Комсомольской правде» мы появились таким образом. Мы решили, уже довольно опытные московские лыжники и туристы, отправиться на лыжах на острова «Комсомольской правды», которые лежат в море Лаптевых. Не очень далеко от края земли мыса Челюскин.
Угу.
Вот мыс Челюскин вообще более-менее все знают,
ну, да.
Географически.
Да.
Северная точка России, северная точка всего материка. Ну вот, значит, на этих островах была полярная станция «Комсомольской правды» в 30-х годах. А потом, в общем, там больше людей не бывало. И тут, на самом деле, конечно, крайне интересно прийти посмотреть, что же там на островах «Комсомольской правды». Ну, потому что вот побратимы.
Однофамильцы.
Вот, ну и когда мы, значит, пришли успешно из этого путешествия, значит, мои дневники «Комсомолка» напечатал, это был мой такой вот первый опыт.
Так, давайте сразу год, это какой был,
значит? 1970-й. А «Комсомолка» праздновала свое 45-летие.
Ну да, ага.
Вот, и был большой такой юбилейный праздник в честь дня рождения «Комсомольской правды». И нас, вернувшихся, значит, вот обгоревших там, не обледенелых, но обмороженных, по крайней мере, значит, на это мероприятие пригласили. Ну, и, значит, я должен был выйти на сцену, ну, и, значит, сказать какие-то слова, вот, привет всем с островов «Комсомольской правды», ну, и достать, значит, камушки, которые вот мы привезли в подарок редакции с этой вот очень далекой и вообще непосещаемой реально земли. Так вот тогда на этом вечере больше всего меня поразило. Значит, вел или там был в качестве самого главного гостя Тяжельников Евгений Михайлович.
Первый секретарь ЦК «Комсомола».
Да, первый секретарь ЦК «Комсомола». И вот этот Тяжельников, значит, таким придыханием, как будто он говорит про Александра Сергеевича Пушкина, говорил про Василия Михайловича Пескова. И вот, значит, они прочитали прозу Пескова из газеты «Комсомольская правда». Это было в 70-м году. Представьте себе, на самом деле, вот вы Пескова назвали книги, это все Песков гораздо более поздний. Так вот, Песков тогда уже был суперзнаменитым человеком и был вот таким вот каноном того человека, которого надо было вот читать,
да,
как читают там лучшую прозу.
«Шаги по России», «Путешествия с молодым месяцем», они раньше
вышли. Ну вот, ну, а вот. Когда, значит, мы вышли на лыжи к Северному полюсу, ага. Вот, то Василий Михайлович к нам приезжал, ага. Прилетал и летал над нами на самолете. Нас было на льду 7 человек. Вот, и он нам все время, ты фотограф, и он фотограф. И вот он нам все время говорил, по рации мы поддерживали связь, он говорил, пожалуйста, встаньте так, чтобы было видно, что вас все семь, потому что, говорит, все вы сплошные страдания там на материке, что у вас уже шесть, вы стартовали там семером, а сейчас вроде как одного не хватает. Ну вот, ну мы, значит, так выстраивались, и он сделал совершенно потрясающий снимок. А потом написал материал. Вот это, понимаешь, это лучший материал, который был написан. Вот о нашей экспедиции, когда писали вообще все, материал назывался «Они идут».
Да.
Вот, знаешь, классная проза. И она такая настолько душевная. И угадайте, что он нам сбросил с самолета?
Он «Комсомольскую правду» с нами сбросил.
Это был апрель месяц. Он нам сбросил веточку с цветами вишни. Все трогательно, до предела. Понимаешь, все, что сразу... Но! Опять же, вот, чтобы закончить разговор про Василия Михайловича Пескова.
Нет, мы о нем никогда не закончим разговор.
Нет, вот сейчас, потому что на самом деле вот вы забивку сделали, я его как бы продолжаю. А потом на Северном полюсе... Значит, мы очень азартно, там все закончилось, там телеграммы в Политбюро, ГИМН, подъем государственного флага, все это вот вроде как официальная часть осталась позади. Там официальная записка на нескольких языках. Вот. А тут, значит, все уже немножко расслабились, значит, выпили немножечко спиртика и стали играть в футбол. Совершенно азартно. Ты знаешь, что на Северном полюсе играют в футбол. А ты ведь сам играл на
Играл,
футбол?
Да.
Играл.
С вами.
Ну вот. Все летчики и один человек футбол не играл, потому что один человек продолжал работать. Он бегал вокруг нашего поля импровизированно и снимал все время, там ложился, сладился туда-сюда, но все время снимал. Вот такого, значит, был Василий Михайлович Песков.
Да. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв. Пожалуйста, не переключайтесь. Дмитрий Шпаро в эфире радио «Комсомольская правда».
Непарадные портреты с Александром Гамовым.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.
Непарадные портреты с Александром Гамовым на радио «Комсомольская правда».
Еще раз всем привет. Дмитрий Шпаро, легендарный путешественник России, Советского Союза и «Комсомольской правды». Можно так?
Да, правильно.
Вот.
Только наоборот, «Комсомольская правда», «Советского Союза» и «Россия».
Ну, здесь в любом порядке можно.
Да.
Виктор Гусейнов, тоже путешественник. И ваш поклонник с многолетним стажем, потому что я в комсомолке 23 года, Александр Гамов. Я еще, знаете, вот о чем мечтаю, чтобы вы прочитали, ну, во-первых, рассказали, как на Северном полюсе оказался Андрей Вознесенский, как Дмитрий Шпаро спас поэта и стихи.
Понятно, понятно. Вот тут, конечно, вот на самом деле, вот о чем я сейчас вот думаю. Вот мы сейчас вот вспомнили Василия Михайловича.
Да.
Вот сейчас мы вспомним Андрея Вознесенского. На самом деле, вот ведь что приходит в голову? Приходит в голову все-таки вот какие-то минуты или даже секунды, которые все-таки как-то очень сильно задели твою душу.
Угу.
Вот то, что он сбросил цветок вишни, это вот... Красиво, да?
Как он вообще довез?
Как это красиво. Вот это вот, понимаете, некий душевный порыв. Это понимание того, что чему мы обрадуемся. Можно было сбросить банку черной икры. Можно было там сбросить, я не знаю, там 2 килограмма апельсинов. Мы бы никогда бы на это не обратили внимания. А тут... И вот что касается Андрея Вознесенского. Значит, Ну, когда мы дошли до Северного полюса, это, значит, был все-таки большой бум. И к нам летели самолеты, и эти самолеты, значит, везли кучу журналистов, много. И кого-то из журналистов, чуть ли не журналисты из «Известий», по каким причинам не взяли, потому что самолеты были переполнены. И оттуда, откуда эти самолеты вылетали, там были скандалы и были слезы, потому что не все попали на Северный полюс. Но понятно, что толкнуть Андрея Вознесенского никто не мог. Потому что, во-первых, это вот Андрей Вознесенский, а во-вторых, потому что все-таки он летел с четким указанием долететь до Северного полюса, написать стихи, и, как мы понимали, как говорили, первый секретарь ЦК комсомола Борис Николаевич Пастухов в каком-то смысле уводил из-под удара Андрея, из-под удара, который мог на него обрушиться в Москве, потому что Андрей подписал какое-то очередное письмо, которое он не должен был подписывать, а он его подписал. Значит, своенравный Андрей. Ну и вот. Ну и, Борис Николаевич, давай-ка ты отсюда из Москвы подальше, ну а там, когда вернешься, посмотрим. Ну вот, такой был, как говорили,
ссылка.
Политический трюк, да. Вот, или крюк. Ну вот, и, значит, Андрей туда прилетел. Но он был очень любознательный, ему было все крайне интересно. Значит, он там, Песков, Сенкевич, вот они первые три таких светила, значит, вошли в нашу палатку и устроили такой блиц-опрос. Больше всего Андрея заинтересовали слова, когда кто-то сказал, что когда я передавал корреспонденцию в «Комсомольскую правду», а мы передавали корреспонденцию в «Комсомольскую правду» каждый вечер, то я зажигал свечку, от нее, во-первых, шел свет, это еще в марте месяце было достаточно темно ночью, потом в апреле, в мае уже был полярный день. А во-вторых, свечка была хороша не тем, что она дает свет, а еще можно было греть руки от нее, потому что мороз в палатке, там минус 25 в палатке, не на улице, в палатке, так же холодно. Ну вот, значит, чтобы писать, надо погреешь. И вот когда рассказали про свечку, то, конечно, он, понимаешь, как вот так вот среагировал, заинтересовался. Расскажи подробнее, расскажи подробнее. А потом, значит, говорит мне, слушай, там вот там был через самолет Ан-2 маленьких. Так что их называли кукурузники. Вот. И там, значит, много летчиков, потому что, ну, может быть, на каждом самолете 4 человека. А он мне говорит: слушай, Дима или Митя, я уж не помню, как, или Дмитрий, слушай, Митя, там вот, значит, летчики на тебя обижаются. Они вроде как вот твои братья полярные. А ты, значит, к ним на Северном полюсе не подошел. А я не подошел. Не потому, что я дурак, или потому, что я черствый, или потому, что неблагодарный. А я не подошел, просто я был замученный. Потому что я на Северном полюсе, кроме всего прочего, должен был еще написать, значит, рапорт о Леониду Ильичу Брежневу. Я все возмущался, думаю, есть штаб, есть секретарь штаба, есть журналисты, ну почему же я, начальник экспедиции, который прошел 1500 километров на лыжах? Но, как он только мне сказал, я это сразу все понял, я побежал к ним, в буквальном смысле слова, и они, значит, благодарны, мы... Стоит большое ведро. Ведро со спиртом.
Ого.
Вот так оно. Прямо, знаешь, как бывает...
На Северном полюсе.
На Северном полюсе. Это спирт нужен для того, чтобы бороться с обледенением. Вот.
Так.
Ну, она наливает кружку, которая, конечно, больше, чем эта чашка. Ну, вот, значит, говорит, давай выпьем. Ну, я думаю, может быть, они сами и не пили, потому что, может быть, им нельзя пить. Там, я уж не могу сказать, что... Ну, а так или иначе, некая такая все-таки русская традиция. Но я все-таки тоже от выпивки отказался, потому что, в общем, и уже несколько суток не спал, и еще, в общем, много еще было дела. Но дело было не в этом, а дело в том, что мы пожали друг другу руку, и дальше мы стали ведь фотографироваться. И на самом деле мы все друг друга любили, и точно они на меня, значит, не обижались, но то, что они на меня не обижались, и то, что я все-таки все это сделал, и то, что я к ним подошел, и то, что мы обнялись, это все было все-таки вот это вот какая-то удивительная заслуга Андрея Вознесенского, который всю эту ситуацию увидел. Понимаешь, нужен был человек, который увидит. Какой человек? Вот с какой-то нежной душой, который понимает, что какому-то человеку плохо, а какому-то хорошо. Вот, вот что такое поэт, понимаешь? Это просто классно. Вот как я с удовольствием вот мог вспомнить многие детали о Василии Михайловиче, так вот эта деталь, которую невозможно забыть. Я вот все-таки буду когда-нибудь писать мемуары вот о своем походе на Северный полюс, пока все руки до этого не доходят. Но это будет вот сильный эпизод.
Так, стихи.
После да, и вот Андрей, стихи. Значит, она написала сегодня много стихотворений. Значит, в литературе тебя не печатали.
Он прям там сидел, разных... писал.
А потом, значит, вот в «Комсомолке» вышел такой сборник различных статей. Uh-huh. Вот, и здесь же были вот опубликованы и стихи Андрея Вознесенского.
Северного тут... полюса.
Да, Северного полюса, да. Ну, тут самое... Вот, например, одно
читает
стихотворение Дмитрий называется
Шпаров.
«Тюльпаны». «Тюльпаны».
Дмитрий
не-не.
Шпаров впервые
не-не.
Читает.
Не-не-не, «Тюльпаны». Тюльпаны, хорошо. Тюльпаны, тюльпаны. Значит, я не чтец, и не впервые я эти стихотворения читаю, Саша, извини, я тебя
расчаровываю. Мы чуть-чуть репетировали, вы жестикулировали, когда мы репетировали.
Вот, чуть-чуть. Но тюльпаны почему? Потому что, значит, вы во время этого путешествия на лыжах к Северному полюсу выполняли большую научную программу, медико-биологическую, которую готовил институт, здесь у нас был институт медико-биологических проблем Минздрава СССР, которого возглавлял академик Олег Георгиевич Газенко. Так, великий человек, который готовил космонавта к полетам. Ну вот, у них ученые составили для нас очень хорошую программу на 76 дней. И Юра Синдевич, всем известный, популярный человек, к сожалению, тоже ушедший. Значит, он, как посланец Газенко, прилетел на Северный полюс, как корреспондент программы «Время». И как раз в тот день вышла программа «Время» на 15 минут, которая рассказывала вот о всем этом самом достижении Северного полюса, и принес вот такую коробку с живыми тюльпанами. И вот тогда-то как раз Вознесенский написал вот это стихотворение «Тюльпаны». Вот. «Сюда земной не долетает звук. Налево юг, направо юг, юг спереди, юг сзади, и снизу юг глядит, как в черный люк, и словно воплощение телепатии живые подмосковные тюльпаны стоят и озираются вокруг.
Ну что, классно, вот, вы классно читаете. Еще.
Эти самые тюльпаны стоят и озираются вокруг, потому что им холодно, потому что им неуютно, они не понимают, куда они попали, понимаешь? Это образ, это классный образ. Ну вот. Ну, последнее, это абзац, значит, крайне, не, предпоследнее, да. Опасен полюс и необходим. О, опасен полюс и необходим. Вот это хорошо, да?
Да.
Вот лучше не скажешь. Вот под полюсом можно иметь в виду что-то очень трудное, не обязательно Северный полюс. Опасен полюс и необходим. Вот лица ребят оплавлены, как в тигле, это мы. Угу. Пусть компасы магнитные ошиблись. Сверяйте компасы по ним. Но это значит, вроде бы, как немножко нескромно мне читать. Ну, это Андрей написал про нас. Угу. Но с точки почему? Зрения советской страны мы сегодня были стопроцентными героями, поэтому был совет молодежи. Сверяйте компасы по, значит, нашим вот героям. Оставлены на полюсу тюльпаны. Умчались в небо, шедшие пешком. В душе остался абсолютный парень и голубой тюльпанный капюшон.
Пожалуйста, не переключайтесь, мы сейчас сделаем еще один небольшой перерывчик. Дмитрий Шпаро, через несколько мгновений снова встретимся.
Непарадные портреты с Александром Гамовым. Его ждут всю неделю. На него строят планы. Его наступлению радуются. Утро выходного дня на радио «Комсомольская правда». Итоги недели и оперативные новости в прямом эфире. Включайте нас по выходным с 8 утра по московскому времени. Непарадные портреты с Александром Гамовым на радио «Комсомольская правда».
Еще раз всем привет. Легендарный Дмитрий Шпаро сегодня в «Комсомольской правде». Дмитрию Игоревичу 75 лет, мы в это не верим. И я думаю, что будут опровержения на этот счет от тех, кто слушает, кто смотрит на сайте. Вот.
Сейчас есть знаменитый путешественник Матвей Шпарова.
Да, конечно.
Всемирно известный путешественник.
Да.
И он вместе со своим напарником Борисом Смолиным совершил путешествие, тоже такое же, как мы, под флагом «Комсомольской правды», но только полярной ночью.
Ну, у него, мне кажется, даже пожестче было все-таки полярная ночь.
Полярная ночь. А что ты хотел, что? Мы ходили в 79-м, а он пошел в 2007-м, то есть это уже прошло сколько там, 35 лет. Конечно, должно быть жестче путешествие.
То есть он круче, что ли,
Матвей? Конечно, круче.
Чем Дмитрий Шпаров?
Да, он круче. Время круче. И всегда сын должен быть круче своего отца. Это правильно. Ага. Они стартовали 22 декабря. Мы, я сказал, 16 марта. Угу. Они стартовали 22 декабря. Это самый темный день в Москве. Это самая густая, самая темная полярная ночь. Никаких намеков на какой-либо свет, за исключением звезд и Луны, нету. Луна бывает не всегда. Две недели есть Луны, потом две недели Луны нет. Так вот, они шли 84 дня в полярной ночи и пришли на Северный полюс 15 марта, за неделю до прихода на Северный полюс Солнца. Они вписались в астрономический полярную ночь. Как только они вернулись, они сразу получили дипломы Книги рекордов Гиннесса. И в Книге рекордов было написано, что смысл был такой, что мы вам даем эти дипломы, и что ждем, что кто-нибудь другой сделает то же самое, но пройдет не за 84 дня, а там, например, за 80, но тоже полярной ночью. Но вот уверяю вас, что никто никогда это путешествие не повторит. Его невозможно повторить. Это жуткое путешествие. И вот мы, понимаешь, молимся на людей, которые согласились быть, ну, так сказать, гарантами этого путешествия. Гарантами в каком смысле? Дело в том, что если ты отправляешься в путешествие, если ты сознательный человек, если ты добросовестный человек, если ты любишь свою родину и любишь свои семьи, то ты должен подумать о том, как обеспечить безопасность своего путешествия. Потому что если ты будешь погибать, и никто тебя не сможет спасти, то грош цена вообще тебе, как человеку. Это вот мое глубокое убеждение. Ну вот. А кто мог обеспечить? Ни одна коммерческая структура. Мы даем миллион долларов за то, чтобы обеспечили безопасность нашего путешествия. Никто не возьмется полярной ночью обеспечить это путешествие. Значит, находится человек. Это человек Николай Федорович Гаврилов, который возглавляет управление авиацией ФСБ России. Значит, герой Российской Федерации Николай Гаврилов говорит, ну, получив начальство, конечно, добро, потому что сам он на это не решился бы. Он понимает, что можно сделать, но он должен получить от своего начальства согласие. Так вот, значит, авиация ФСБ говорит, да, мы вас спасем. Пока вы идете от Земли первые 500 километров, это сделать достаточно просто полярной ночи. Потом это сделать крайне сложно. Но мы все-таки сделаем подбазу на дрейфующих льдах полярной ночью, завезем туда горючее и спасем вас. Ну, вот спасать не пришлось, слава богу. Значит, они дошли благополучно. И вот когда они шли в этом путешествии, то Матвей и Борис высказали такую бриллиантовую идею. Угу. Значит, давайте-ка мы организуем российскую молодежную экспедицию от нашей российской дрейфующей станции Борнео до Северного полюса. 100 километров. Соберем самых лучших ребят в каком-то смысле, в каком-то правильном, умном смысле. 7 человек из разных регионов Российской Федерации. И они вместе с нами, с Борисом и Матвеем, пройдут в апреле месяце. Они пришли 14 марта, они успели вернуться в Москву. И снова полетели на полюс уже вместе с этими ребятами, которых мы отобрали, пока они шли. И это состоялась первая российская молодежная экспедиция. Ты принимал участие в какой экспедиции?
Я напоминаю, у нас Дмитрий Шпаро, великий путешественник «Комсомольской правды», России, Советского Союза и мира.
Наш главный редактор Володя Сунгордин.
Да,
он прилетал на финиш первой российской молодежной экспедиции. Я ему за это безумно благодарен, потому что на самом деле вот эти вот российские молодежные экспедиции, это вот в каком-то смысле, это прекрасные ребята, которые себя проявляют. И вот действительно, ты правильно сказал, они возвращаются в регионы, и в этих регионах они становятся не маячками, они становятся маяками. Вот на них можно равняться. Таких экспедиций, старик, было теперь. Вот тогда она была первая, в 2008 году. А в нынешнем апреле, сейчас у нас август,
август.
В апреле, это была по счету девятая. То есть 7 помножен на 9, 63 ребенка из 40 регионов Российской Федерации, ребенка 16-18 лет, согласие родителей. Родители пишут полностью свое личное согласие, потому что на самом деле путешествие, оно опасное. Хоть тебя и спасают, и все такое, но все, что связано с дрейфующими льдами, это реально опасно. Ребята должны быть абсолютно подготовлены, снаряжение должно быть абсолютно лучшее. Ну и должны быть руководители, которые уверены в себе и знают, как обеспечить безопасность этих детей. Это Матвей и это Борис.
Вот в следующем году у вас юбилейное, 10-е. Я слышал, что есть туда возможность сделать ее какой-то новый, позвать международных
людей. Нет, международный нет. Значит, вот наша нынешняя апрельская 9-я экспедиция финансировалась Министерство образования и науки.
Да.
То есть первый раз эта детская экспедиция была проведена, организована на бюджетные деньги.
Это по этому поводу, первый раз?
Первый раз. До этого все-таки это были такие вот государственные экспедиции, но как таковые вот натуральные деньги не тратились, потому что первые 7 экспедиций делались при поддержке авиации ФСБ. Вот. А вообще самые большие расходы связаны с тем, что команду детей, которые пойдут 100 километров на лыжах, нужно из Москвы доставить на вот эту самую дрейфующую станцию Борнео. Но это стоит очень дорого.
Но это несколько перелетов на самолетах.
Несколько перелетов на самолетах, да. И когда Матвей в 2012 году об этих экспедициях рассказал Владимиру Владимировичу Путину, ну, на неком мероприятии, которое казалось вообще детского отдыха, работе с детьми, то вот было сказано, что вообще эта экспедиция нужна стране, вот, и было дано поручение попытаться каким-то образом, значит, их вот провести через бюджет. Было поручено это дело Минрегиону, который, значит, благополучно перестал существовать. Ну вот, были какие-то 2 года, когда мы деньги искали, а потом в прошлом году к ребятам, которые шли, а мы, значит, в 2015 году догадались и пригласили в нашу команду не просто детей, а детей победителей российских интеллектуальных олимпиад. То есть математики, физики, там, экономисты, финансисты, юристы, литераторы.
Учись хорошо, попадешь на Северный полюс.
Да, 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 да. Вот. Их там иногда, значит, называют там, ну, в общем, считают, что они не самые лучшие спортсмены.
Угу. Ботаники.
Вот. Ботаники, да. Но те ребята, которые шли с нами, они были просто изумительные, стопроцентные. И пошел вместе с ними Ливанов сам.
Угу.
Дмитрий,
помним,
Викторович.
Мы помним.
Все. Ему это все очень сильно понравилось. Я вообще просто на него молюсь. Он молодец. Он просто классно шел на лыжах. Ливанов. Он был хорошим товарищем. Он не был министром, вот, когда он был в палатке с ребятами. Он был просто нормальным человеком. Вот, молодым, умным, целенаправленным, заботливым, хорошим товарищем. Ну вот, значит, все ему понравилось. И он почувствовал своим министерским умом, значит, то, что это очень большой образовательный потенциал. Так вот, следующая, 10-я экспедиция называется «Большая арктическая экспедиция». Большая арктическая экспедиция. Значит, в свое время, это середина 18 века, была Великая Северная экспедиция, которую возглавлял капитан-командор Витус Беринг. Это экспедиция, которая нанесла все северные и восточные берега России. Вот эти слова «Великая Северная экспедиция», вот они, понимаете, остались в мозгу и у меня, и у Матвея. И мы сказали, давайте-ка нашу следующую экспедицию назовем «Великую», мы, конечно, ее не можем назвать, мы люди скромные, но «Большая».
Пожалуйста, не переключайтесь, мы сейчас сделаем еще один небольшой перерывчик. Дмитрий Шпаро, через несколько мгновений снова встретимся.
Непарадные портреты с Александром Гамовым. Мы живем в горячее время. Войны, падение режимов, исчезновение стран. Предсказать заранее такое невозможно. Но увидеть, как на наших глазах меняется мир, реально. Путевые заметки нашего спецкора Дарьи Асламовой. Программу «Горячие точки». Слушайте по средам в 20.05 на радио «Комсомольская правда». Непарадные портреты с Александром Гамовым на радио «Комсомольская правда».
Еще раз здравствуйте. Дмитрий Шпаро, наш друг, путешественник. Я думаю, что вот вам очень многие поклонились бы в пояс за то, что вы на такой высокий уровень подняли работу с инвалидами. С людьми, которые, ну, считалось, что они неполноценные, что они ущербные, там, по крайней мере, в годы.
Саша, другая песня, но этой песне можно...
Но мы не можем мимо нее пойти.
Но этой песней можно заканчивать нашу передачу.
Нет, мы еще не будем заканчивать.
Значит, дело в том, что вот если бы вы, ты, Александр, и ты, Вить, задали мне вопрос. Слушай, Дмитрий, ну хорошо, все ты рассказал, но вот какая сокровенная мечта?
Да.
Какая сокровенная мечта? Вот сокровенная мечта связана как раз с путешествием вот таким социальным. Угу. Абсолютно планетарный социальный проект. Вот круче в масштабах планеты быть не может. Значит, мы подготовили. Она могла бы состояться вот ноябрь, декабрь, январь, ближайшие. К сожалению, не состоится, потому что не нашли финансирование. Она состоится, эта вот эпопея, она состоится уже в ноябре, декабре, январе следующего года. Так вот, 7 января 1918 года, 2018 года на Южный полюс, уходим от Северного полюса, на Южный полюс, посередине Антарктиды, придет команда российская из трех человек. Это будет Матвей, это будет Борис, которые идут на лыжах от побережья до Южного полюса, и это будет третий человек, который не идет на лыжах, а сидит на лыжах. Это парень, который прикован к инвалидному креслу, который ходить не может, но который может идти в своем кресле, поставленном на лыжах, отталкиваясь лыжными палками от поверхности ледника.
А вы уже нашли такого парня?
Ну, у нас такие ребята есть. Мы сделали проекты. Старик, ты что, не знаешь, что ли? Мы пересекали Гренландию.
Вот я как
в таком составе.
Об этом вас
у нас инвалиды, два инвалида поднимались на вершину Северной Америки, на Матинли. Это то, что никто никогда не делал, и никто никогда об этом даже подумать не может, понимаешь? Это вот то, что никто... Это вот у нас проект называется «Сила воля». Это силой рук дойти до Южного полюса. Вот это я хочу сделать.
Дети, которые ходят на Северный полюс, они же отбираются из самых... как бы способных детей. То есть вот эти парни и девчонки, которые в этом году ходили, они же очень сильно физически подготовлены. И они занимались у вас в лагере же, да? В Большом приключении в Карелии.
Ну, вот лагерь в Карелии существует 17 лет. Вот, это лагерь, который...
Я хотел бы просто перебить вас. Я побывал у вас в лагере, и... мне не показалось, что это обычный палаточный лагерь, мне показалось, что это какая-то большая такая семья. То есть,
Слушай, большое тебе спасибо, Саш. Вот это страшно приятно, то, что он говорит. Это вот, понимаешь, это должно быть внутри лагеря. Вот
да,
это
да. Вот... Мне ребята вот повязали вот такую вот веревочку в благодарность, что я к ней приехал. И она не рвется уже 2 месяца. Я успел искупаться в Белом море, в Адриатическом море, в Дунае, в воде и просто. Просто какое-то такая, счастье такое.
Такая традиция красивая. Значит, вот ребята приезжают там на 14 дней, на 21 день, и они путешествуют. И вот во время путешествия они очень много чему учатся и явно становятся лучше. Родители все в восторге, дети возвращаются другими. В том числе и дети из коррекционных школ, дети с какими-то вот физическими недостатками. Такая специальная программа реабилитации во время путешествия. Это все присутствует. Вот. Все к ним относятся с большим уважением, с любовью. Все, их безопасность полностью обеспечивается. Значит, весь педагогический процесс поставлен на очень высокую, на хорошую высоту. Но есть еще одна маленькая деталь. Вот по поводу этой ниточки. Это то же самое, что мы говорили про веточку с цветами вишни, и что мы говорили про свечку, которая заинтересовала Андрея Вознесенского. Это то же самое, когда дети уезжают из этого лагеря, то инструктора дают им связочку вот таких вот маленьких ниточек разноцветных, и любой ребенок может подойти к любому своему товарищу, к любому инструктору, к любому фотографу, корреспонденту, там, к директору, к шоферу, кому угодно, и сказать: «Слушай, большое тебе спасибо, значит, ты хороший человек, я тебя люблю». Значит, при этом можно человека обнять и завязать ему вот здесь на запястье вот эту веревочку. Понимаешь, это то, что дети это делают, это дети, понимаешь, делают, вот, это вот абсолютно душевный процесс.
Я об этой традиции узнал только после того,
и
как...
завершающий вопрос Виктор Гусейнов по поводу книги.
Вот про детей все-таки. Я бы хотел спросить еще вот ответственность. Про ответственность, не про книжку Александра Петровича, а про такую большую ответственность. То есть всех людей в лагере, да, после там известных событий, которые там были в лагерях в этом году, я спрашивал про... то, что вот инструктор это у вас, там, спортсмены же бывшие, да, вот, например, парень, который сплавлялся там всю жизнь и участвовал в каких-то конкурсах, теперь работает у вас в лагере. Романова, по-моему, не помню, как зовут. И я его спрашивал, ну, чувствуешь ли ты, вот, сложнее ли отвечать за кучу детей, либо проще быть спортсменом и самому путешествовать? И он мне ответил такую штуку, что когда он в команде просто идет на плоту, то он тоже, ну, как бы такая же примерно ответственность, потому что если с ним что-то случится, то его надо будет спасать, он будет обузой для всех. И поэтому все берегут себя сами. Вот ваш сын Матвей каждый год ведет детей на Северный полюс, все время путешествует, ну, совершил путешествие по Полярную ночь. Вот вы его... как отпускаете? Вы все время как бы с ним находитесь? Вы говорили такую просто вещь, я забыл, что вы, когда Матвей идет на Северный полюс, вы как будто бы тоже идете на Северный полюс.
Нет, мысленно. Ну, понимаешь, когда они шли полярной ночью, 84 дня, то это были 84 дня в моей жизни очень плохие, потому что я непрерывно, в общем, был... тревоги. И один из этих дней, 84-х, был совсем ужасный, потому что один раз мне Матвей не позвонил. И вот когда он мне позвонил, то мне было непонятно, почему он мне не позвонил. Ну и, конечно, понимаешь, вот найти себе место было довольно трудно. Но мужчина есть мужчина, так что надо было держать все в руках и дождаться, когда он позвонит на следующий день. Так и произошло, он позвонил на следующий день. Вот, я думаю, что очень неприятно... Я не знаю, это нельзя сказать, что это неприятное чувство, это нормальное чувство, но чувство ответственности за детей, которые находятся в большом приключении, летом там их там тысячи, это на самом деле чувство, которое ты все время чувствуешь на своих плечах, как какую-то очень большую тяжесть, да, они есть. И действительно это так, ну а как, мы разве за этих детей не отвечаем? Надо научиться правильно себя вести по отношению к этим детям, нужно обеспечить их безопасность полную, но мы профессионалы. И наши инструктора профессионалы. И когда наши инструктора, мы им даем деньги для того, чтобы они во время своих каникул проходили какие-то безумные рейды там в Таджикистане, на Алтае, в Саянах, там в Сибири. Для чего? Для того, чтобы они повышали свое собственное мастерство. Мы на это тратим безумные деньги. На то, чтобы эти инструктора росли. И они растут. Ну вот, значит, они возвращаются к детям, и потом дети про инструкторов говорят, ну, что они у них всему научились, для инструктора, для них это вот святые люди, как самые лучшие учителя в школе.
Но я видел,
вот там... если этого добиться, это значит, что вот хороший лагерь.
Дмитрий Георгиевич, мы хотим сегодня вас поздравить с выходом вот этой книги. Вот, принято считать, что Дмитрий Шпаро – это путешественник. Ну, а это уже чисто писательская работа.
Ну да, это такая, с одной стороны, писательская, с другой стороны, это такой все-таки историко-графический труд. Здесь хорошее вступление, написанное академиком Котляковым, Владимир Котляков, человек, который 25 лет возглавляет Институт географии Российской академии наук. Ну и действительно, это вот книжка про американца, доктора медицинских наук Фредерика Кука, человек, который... Первый американец, который позимовал и в Арктике, и в Антарктике. Потом это был первый американец, который поднялся на вершину Северной Америки, Матинли. И это как раз там Матинли, на который Матвей поднимался вместе с инвалидами. И потом он был первый человек, который открыл Северный полюс. И раз он открыл Северный полюс, то это значит мой побратим.
Родственник.
Ну вот, и в Америке этого человека признали жуликом, мерзавцем, лжецом. Вот, и 12 лет... Я собираю факты, и вот эти факты в этой книге по поводу того, что открыватель Северного полюса Фредерик Кук – кристально честный человек. Это великий американец. И вот моя счастливая судьба состоит в том, что мне удалось, я в этом абсолютно уверен, и Котляков, великий ученый, меня в этом поддерживает, что в самом деле он не лжец, а открыватель.
Спасибо огромное. У нас Дмитрий Шпаро, самый настоящий сегодня в эфире радио «Комсомольская правда». Вам здоровья, оптимизма, комсомольского задора. Спасибо вам огромное.
Спасибо, 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 спасибо. Большое спасибо.
Непарадные портреты с Александром Гамовым. Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.